Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес FM» за 10 минут.
Доброе утро. Сегодня 12 февраля. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом». Для начала о том, что случилось, пока вы спали. Организаторы решили провести Мюнхенскую конференцию по безопасности в онлайн-формате. Она пройдет одним днем, 19 февраля. Заявку на участие уже подал президент США Байден. Непонятно пока, ждать ли речь формальной хозяйки мероприятия Ангелы Меркель. А вот Владимир Путин точно выступать там не планирует. Об этом уже сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Слушание дела в отношении Алексея Навального о клевете на ветерана продолжится сегодня в Бабушкинском суде Москвы. Начало в 10 утра. Это будет второе заседание. Как ожидается, обвинение продолжит представление доказательств вины и допрос свидетелей. Первое заседание состоялось неделю назад и прошло на повышенных тонах. В какой-то момент судья даже предупредила, что оппозиционер ведет себя оскорбительно и может быть удален из зала. Процесс о контрабанде в Европу кокаина с помощью российского посольства в Буэнос-Айресе начался в Аргентине. Обвиняемых двое. Первый механик Александр Чикало заявил, что не причастен к поставкам наркотиков. Второй, бывший сотрудник местной полиции Иван Близнюк, отказался давать показания по делу вообще. Следующее заседание состоится в конце февраля. Намечен допрос свидетелей. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего 39-летнего сына Сердара вице-премьером, а также главой высшей контрольной палаты страны и ввел его в состав Госсовета безопасности. Ранее Бердымухамедов-младший был министром промышленности и строительства. Бывший руководитель Пенсионного фонда России с 4 февраля работает в оборонном Промсвязьбанке, сообщила его пресс-служба. Антон Дроздов занимает должность советника, кого и по каким вопросам не уточняется. Дроздов работал в ПФР до 2020 года. На этом посту его сменил Максим Топилин, который, по данным коммерсанта, также этот пост покинул.
Первым делом.
К основным темам. Hyundai и Kia подумали плохое про районные суды Тольятти. Корейские компании обратились в СК с просьбой проверить, как рассматриваются иски с требованием выплат огромных компенсаций за неисправности в автомобилях. Производители заподозрили, что исков таких аномально много, и слишком многие из них удовлетворяются. Схема, по версии бизнесменов, такая. Владелец авто на последнем году гарантийного срока подает иск из-за якобы дефектов, которые можно нанести машине умышленно, после чего суд присуждает возмещение по цене новой машины. Вот что говорит адвокат компании Hyundai Motor СНГ Максим Титаренко.
Такая накатанная схема, она реализуется одними и теми же людьми. Эти владельцы, новоиспеченные вот этих автомобилей, вдруг оказываются все зарегистрированными по адресу территориальной юрисдикции автозаводского района суда Тольятти. И несмотря на то, что в ряде дел мы просто прямо представляли доказательства того, что эти лица не проживают фактически по этому адресу, нам отказывают.
Юрист утверждает, что экспертизы по заказу истцов проводят одни и те же эксперты. И в судах интересы автовладельцев представляет один и тот же Альберт Саберзянов, который с нами говорить отказался. В любом случае, происходящее в Тольятти действительно аномалия. Обычно все бывает ровно наоборот, замечает сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин.
Когда человек начинает судиться с большими компаниями, то в концовке практически в большинстве случаев упираются права потребителя. Вот это, к сожалению, неприятная сложившаяся практика, потому что силы боя не равны. Человек, который, с одной стороны, хочет защитить свои права, а с другой стороны, целая хорошо настроенная машина с юристами, адвокатами, какими-то хитрыми менеджерами, которые планируют, как этого человека раздавить, закатать, используя свои преимущества в знаниях. Поэтому, к сожалению, наша российская судебная практика ставит гражданина не в равные условия и практически оставляет ему крайне мало шансов.
Пару лет назад, кстати, аномально высокое количество относительно похожих исков удовлетворялось в некоторых судах Кубани. Тогда те же Hyundai и Kia, а также Mercedes-Benz и Jaguar Land Rover жаловались в ФСБ и СК. В итоге криминальной схемы выявлено не было, но удивительное везение истцов в судах почему-то прекратилось.
Первым делом.
На новой должности нашелся бывший начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов, уволенный после задержания Ивана Голунова. Тогда, напомню, пресс-служба опубликовала фото нарколаборатории, найденной якобы в квартире журналиста. Снимки оказались ложными, разразился скандал, Титова попросили на выход. И вот теперь издание «Подъем» обнаружило, что он работает в мэрии Москвы, возглавляет там пресс-службу Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции. Георгий Бовт новости, кажется, совсем не удивлен.
То, что Юрий Титов, увлеченный фабрикацией фотографий по делу, нашел новую работу, можно считать проявлением принципа «своих не бросаем». Он же хотел как лучше. Защищал честь мундира, как он ее понимал. Старался во имя ведомства. Его подделка на суде против Голунова в качестве вещдока обвинения не присутствовала. Голунова вообще не посадили. Пусть спасибо скажет, что живой и на свободе. Это еще называется бережное отношение к кадрам, особенно к силовикам. Кто-то может даже сравнить с тем, как полицейские в Америке выгораживали своих сотрудников, которые случайно убивали негров. У нас, к тому же, у многих власть придержащих существует, видимо, некий комплекс, согласно которому представители силовых структур ни в коей мере нельзя прессовать, даже если они действуют согласно принципам известного киногероя Глеба Жеглова из сериала «Место встречи изменить нельзя». А то, мол, будет как в 90-х, когда тогдашние правители якобы предали и унизили и армию, и спецслужбы, и милицию, и в итоге все пошло у нас наперекосяк.
Георгий Буфт.
Первым делом.
Центробанк впервые в этом году огласит решение по ставке. Сейчас она на уровне 4,25% годовых и едва ли сегодня что-то поменяется, объясняет биржевой обозреватель бизнеса ФМ Алексей Завьялов.
Участники рынка на 99,9% уверены, что на заседании Банка России 12 февраля никаких изменений денежно-кредитной политики не ожидается. Таким образом, конечно же, нет смысла сейчас снижать ставку, учитывая, что инфляция находится выше целевых ориентиров Банка России, ну и о повышении ставки тоже речь пока не идет.
Последний раз ЦБ менял ставку в июле прошлого года, тогда он понизил ее на 25 базисных пунктов, как раз до нынешних значений.
Первым делом.
Еще про ставку. Виталий Мутко, глава Дом РФ, предложил отменить льготную ипотеку под 6,5%, там, где цены на новостройки выросли более чем на 19%. В противном случае для конечного потребителя льгота просто теряет смысл, заметил Мутко в беседе с РБК. При этом опрошенные нами эксперты не знают, в каких регионах цены выросли менее чем на 19%. Что же будет, если льготную ставку в 6,5% отменить? Возвращение к прежним 8,5% и выше вовсе не обязательно. Отказ от льготной ипотеки может сделать рыночную ставку ниже, считает руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.
Если действительно ключевая ставка снизится, то тогда и ипотечная ставка тоже будет постепенно снижаться. Насколько я понимаю, идея, которая была при запуске программы льготной ипотеки, что за год действия программы ипотечная ставка льготная приблизится к ипотечной ставке обычной. Но этого не произошло. Это и банкам не очень интересно, и застройщики себя сейчас достаточно комфортно чувствуют. Возможно, при изменении именно вот связанной с отменой льготной ипотеки, может быть, ставки по обычной ипотеке будут снижаться несколько быстрее.
Вообще же смена риторики по теме достаточно показательная. Мутко не первый, кто признает проблему. На прошлой неделе за постепенное сворачивание льготной ипотеки высказалась глава Департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. В интервью РИА она заметила, что программа теряет свой социально направленный характер. Обеспеченные граждане используют недвижимость как один из каналов вложения сбережений, разгоняя цены еще больше. И в итоге не достигается изначальная цель – сделать жилье доступным широким слоям населения, подчеркнула Данилова.
Первым делом.
Напоследок, хорошая новость для Петербурга. Сегодня там, наконец, открываются фудкорты, пускай даже с рассадкой в 50%. Власти сказали, эпид-обстановка позволяет. В каком настроении встречают послабление местные рестораторы, рассказывает Максим Левченко, управляющий партнер и совладелец Ford Group Management, у которой в городе 10 торговых центров.
Ущерб отрасли, конечно, очень суровый, но мы восстанем из пепла, как птица Феникс. По моим оценкам, в нашей, во всяком случае, сети откроются все 98% до конца недели. По большому счету, люди законсервировали свои рестораны. Сейчас проблема стоит в том, чтобы набрать персонал обратно. Персонал здесь, конечно же, был отпущен. Мало кто платил зарплату. Мы как бы не забываем, что это не 3 месяца, а 6 месяцев они были без работы с маленьким перерывом.
Сегодня же в Питере открываются досуговые и развлекательные заведения, за исключением ночных кабаре, клубов и дискотек, а заполняемость кинотеатров, цирка, театральных и концертных залов увеличивается с 50% до 75%.
Первым делом.
Уже не успеваю подробно рассказать в этом выпуске о том, что с понедельника вступают в силу пошлины на вывоз зерна за рубеж, и это попытка удержать цены на хлеб внутри России. О том, что такое Clubhouse, новая голосовая соцсеть, которая становится очень модной и которую уже даже прозвали убийцей TikTok и Instagram. А также о том, почему в городе Дзержинске, Нижегородской области, по улицам стали гулять собаки с синей шерстью и выпадает розовый снег. Говорят, не обошлось без местного химпроизводства. У меня же пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в «Браткаст». Наш следующий выпуск утром в понедельник.
«Первым делом». Специальная утренняя версия «Бизнес-ФМ» за 10 минут.